Новые и новые сотни казаков упорно лезли по шатким лестницам. В них стреляли, лили смолу, кипяток. Зловещее зарево огней то здесь, то там выхватывали копошащиеся толпы штурмующих. Разин сам дважды лазил на стену. Оба раза его сбивали оттуда. Он полез в третий раз, ступил уже на стену, схватился с двумя стрельцами на саблях. Один изловчился и хватил его саблей по голове. Шапка заслонила удар, но удар все-таки достался сильный. Атаман как будто обо что запнулся. Послабла на миг его неукротимая воля, ослаб порыв. Тоскливо стало, тошно, ничего не надо. Ларька и на этот раз выхватил его из беды. Рану наскоро перевязали. Степан очухался. Скоро он снова был на ногах и опять остервенело бросал на стены новых и новых бойцов. Урон разинцы несли огромный. «Городок надо взять!» — твердил иступленно Степан. Беспрерывно гремели пушки. Светящиеся ядра, описывая кривые дуги, падали в городке. Точно так же летели туда горящие поленья и туры, пучки соломы сухой дранины внутри. Со стены же, не смолкая, гремели пушки, ружья. Гул не обрывался и не слабел. Под стены городка подвозили вазы сена, зажигали, со стен лили воду, огонь чах, горький смрад окутывал людей. «Ларька, береги казаков!» — кричал Разин. «Посылай вперед мужиков на стену!»
«Всех сшибают!» — отозвался Ларька. «Очертенели, гады! Не взять нам его! Надо взять!» К Степану привели переметчика из города.
«Ну?» — спросил Степан. «Чего?»
«Хочут струги ваши отбить, чтоб вы без стругов остались!»
Переметчик показал на городок.
«Там уговариваются, а?» — переспросил Степан.
Ни то не расслышал, ни то не поверил.
«Хочут струги отбить», — повторил перебежчик. «Вылазкой, с той стороны, с реки».
Степан оскалил стиснутые зубы и огляделся.
«Ларька, Мишка, кто есть?»
«Мишку убили», — откликнулся подбежавший сотник.
«Чего, батька?»
«К стружкам!» — велел ему Степан. «Бери сотню и к стружкам! Бегом! Отплывите на середку! Не отдавай стружки! Не отдавай! Ради бога, стружки!» В это время со спины разинцев от свияги реки послышался громкий шум и стрельба. И сразу со всех сторон закричали казаки, которые больше знали про военные подвохи и больше стереглись. Мужики то всецело были озабочены стеной.
«Обошли, батька, долгоруки с Урусовым идут, а эти из городка сейчас выйдут, окружат. Беда, батька! Ларька!» — закричал Степан.
«Здесь, батька!» — Ларька вмиг очутился рядом. «Собери казаков, не ори только. К Волге стружки без гама. Останови сотню. Я послал отогнать стружки. Не отгоняйте, садитесь в их. Выходите не все сразу. И тихо, тихо!
Чую, батька!» — сказал смекалистый Ларька.
«Найдите Матвея», — велел Степан. Матвея скоро нашли. Тот, как прибежал с пожара. Сажа местами опален.
«Стойте здесь, Матвей», — сказал Степан. «Я пойду с казаками встретить пришлых. Слышишь, Урусов с Долгоруким подошли. Ждали-то когда их? Они? Вот они, собаки».
«Как же, Степан, ты что?» — оторопел Матвей.
«Какой там тебе Урусов? Они ночью не сунутся. Это Мишка Осипа пришел.
Стой здесь!»
Степан был бледен и слабо держался на ногах, но говорил твердо и неотступно смотрел на Матвея. Матвей понял, что их оставляют одних.
«Степан, батька, это Мишка Осипов! Молчи!»
Степан толкнул Матвея. «Откуда у Мишки пушки да ружья? Ты слышишь?»
«Мужики!» — заполошно заорал Матвей и бросился было к стене, к мужикам, но Ларька догнал его, шиб с ног, хотел зарубить. Степан остановил. Матвею сунули кляп в рот и понесли к берегу. На стену все лезли и лезли, но оттуда упорно били и били. Под стеной кишмя кишело народу, рев и грохот не слабели. Скоро казаков никого почти у стены не было. Штурм продолжался. Он длился всю ночь. Город устоял. Шум с тыла штурмующих был ложный. Бариатинский, не рискуя пойти на разинца в лоб, но чтобы хоть как-то помешать им избить с толку,
Завел от Свияги один полк и велел открыть стрельбу. Он достиг цели. Когда рассвело, осажденные стрельцы увидели, что перед ними только мужики с оглоблями да с теплыми пушками, из которых нечем было стрелять. Матвей очнулся в струге. Светало. Сотни четыре казаков молча изо всех сил гребли вниз по Волге. Разин был с ними. Он сидел в том же стружке, что и Матвей, сидел, склонив голову и прикрыв глаза. Голова его чуть качалась взад-вперед от грибков. Матвей огляделся и все вспомнил, и все понял, и заплакал, тихо, с хлипами. «Не скули», — сказал Степан негромко, не открывая глаз и не поднимая головы. «Сади меня», — попросил Матвей. «Я сажу тебя. На дно вон!» — Степан посмотрел мутным взглядом на Матвея. «Садись, Степан!» — плакал тот и просил. «Молчи!» — устало сказал Степан. Матвей умолк. И все тоже молчали. «Придем в Самару, станем на ноги», — сказал Степан, подняв голову, но никому не обращаясь. «Через две недели нас опять много тысяч станет. Не травите себя». Степану было тяжко и совестно говорить, он говорил через великую муку и боль. «Сколько их там легло-то!» — как-то с подвывом протянул Матвей. «Сколько их полегло сердешных! Господи, Господи, как жить-то теперь, как?» «Ихняя кровь отольется!» — сказал Степан. «Кому?» — закричал ему в лицо Матвей. «Скоро отольется, не казнись, так вышло!» «Да кому? Кому она отольется? Пролилась она, а не отольется. Рекой пролилась, в Волгу!» Матвей плакал. «Понадеялись на молодцов атамана. Поверили, эх, заступники! Молчи! Не буду я молчать, не буду! Будьте вы прокляты!» Ларько выхватил саблю и замахнулся на Матвея. «Молчи, собака!» Степан оглянулся на всех, пристально посмотрел на Матвея, сглотнул слюну. «Кто виноватый, Матвей?» — спросил тихо. «Ты, Степан. Ты виновный. Ты!» Степан побледнел еще больше, с трудом поднялся, пошел к Матвею. «Кто виноватый? Ты!» Степан подошел вплотную к истерзанному горем Матвею. «Ты говорил, я не буду виноватый. Зачем мы бежим? Их там режут, колют сейчас, как баранов. Зачем бросил их? Васьки пенял, что он мужиков бросил. Сам бросил, бросил! Воины, мать вашу!» Степан ударил его. Матвей упал на дно стружка, поднялся, вытер кровь с лица. Сел на лавку. Степан сел рядом с ним. «Они пока одолели нас, Матвей», — с мольбой заговорил атаман. «Дай силами собраться. Кто сказал тебе, что конец? Что ты? Сейчас прибежим в Самару, соберемся. Нет, это не конец. Что ты? Верь мне!» «Все изверилось у меня. Вся кровь из сердца вытекла. Сколько их там, милые!» «Больше будет. Астраханцы придут. Васька с Федькой, самарцы, царицынцы. На Дон пошлем. Алешку Протокина найдем, к Ивану Серку напишем». Степан говорил как будто сам с собой, как будто он и себя хотел убедить тоже. Он очень устал, много потерял крови, рана болела. «Не пойдут они теперь за тобой, твои Алешки да Федьки. Они везучих атаманов любят, а тебя сбили. Не пойдут теперь, врешь. Не пойдут, Степан, не тешь себя. Под несчастной звездой ты родился». Матвей вытер разбитое лицо, ополоснул руку за бортом, опять приложил мокрую ладонь к лицу. «Кинулись мы на тебя, как мотыли на огонь, и обожглись, да и сам ты сорвался теперь. А сгореть — это скоро, один след и останется. Яркой. Вымойся, — велел Степан, — и не каркой. Спробуй, приди в Самару, там поймешь. Кто сам перестал верить, тому тоже не верят. Не могли мы погибнуть по-доброму со всеми вместе. Кто же нам теперь верить станет? Не я каркаю, Степан, над нами, над всеми каркают. Подыми голову-то, оглядись, они уж свет заслонили, каркают. Стали выше Самары.
Степан послал Ларьку с казаками в город проведать. Сам ушел подальше от Стругов, сел на берегу. Это было то самое место, где совсем недавно последний раз пировало его войско. Еще всюду видны были следы стоянки лагеря, еще зола кострищ не потемнела, не развеял ее ветер степной. Мрачно и пристально смотрел Степан на могучую реку. Вдали на воде показались какие-то странные высокие предметы. Они приближались. Когда они подплыли ближе, Степан догадался, что это, и страх объял его мужественную душу. Это были плоты с виселицами. На каждом плоту торчмя укреплено бревно с большой крестовиной наверху. И на этих крестовинах гроздьями по 20-30 висели трупы. Плотов было много, и плыли они медленно и торжественно. Степан, не отрываясь, смотрел на них. Подошел Матвей, тоже сел, и тоже стал смотреть на плоты. Лица обоих были бледны, в глазах боль. Долго смотрели. «Считай», — тихо сказал Степан, — «за каждого здесь пятерых вешать буду. Клянусь. Теперь клянусь. Другой раз клянусь. Господи, услышь меня! Дай подняться, дай еще раз подняться!» Матвей грустно, согласно вроде кивнул головой. «Когда ты, бабушка, ворожить стала? Когда хлеба не стало? Нет уж, теперь я не так буду. Будешь, будешь. Ты знай, считай, я в долгу аккуратный». Дрогнувший было голос Степана вновь обрел крепость. «Кого же считать?» — тихо и горько воскликнул Матвей. «Вся Русь тут!» — он помолчал и повернулся к атаману. «Только не на Дону наше спасение, Степан!» «Нет, не на Дону. Где же?» «Там!» — Матвей показал на плоты. «Там, откуда они плывут. Может, там наше спасение. Больше нигде». Подскакал на коня Ларька. «Не пускает Самара», — спрыгнул с коня, — сказал он. «Как?» — Степан вскочил. «Как? Ты что?»
«Закрылись». «Взять! Раскатать по бревну, спалить дотла! Зачем ты уехал оттуда?» «Нараспыл всю Самару! Поедем туда! Сейчас навяжу вот таких же плотов и вперед этих по воде пустим!» Степан кинулся было к лодке. Матвей молчал. Смотрел на плоты. Ларька тоже не двинулся с места. «Поедем Самару брать!» — крикнул Степан. И остановился. «С кем возьмешь-то?» — спросил Ларька. «Взять!» «Перевернулось там все. Побили наших!» Степан растерянно оглянулся кругом. На воду и опустил голову. Сказал тихо. «Самара! А, пока обойдем. Потом вернемся». Уже только сотни-две казаков скакали верхами Приволжской степью. Скакали молча. Впереди Разин, Ларька Тимофеев, дед Любим, несколько сотников. Полторы сотни казаков на резвых татарских конях Степан послал в Астрахань подымать поход всех, кто там остался. Если потребуется, если там спились круга и забыли войну, жестоко карать и гнать силой, а полсотни конных стрельцов ушли ночью со стоянки, сбежали. Догонять не стали, не догонишь. Все понимали беду, беда стояла в глазах у всех. Ничего впереди не ждали, но еще жались друг к другу. Да и не все жались-то, стрельцы уходили ночами. А кто оставался с атаманом во главе, скакали и скакали, точно была еще одна надежда — уйти от беды, отъехать. Еще город на пути — Саратов. Степан опять послал Ларьку и опять ждал. Вернулся Ларька, сказал. «Нет, крыли». «Царицын», — велел Степан, — там Пронька. Саратов потом сожгем. И Самару. И Симбирск. Все выжгем». Он крутнулся на месте, стал хватать ртом воздух. «Всех на карачки поставлю, кровь цедить буду. Не меня!» Он сорвал шапку, сел и бросил ее к ногам. «Не меня змей сосать будет, сам змей буду. 100 лет кровь лить буду, клянусь. Вот клятву несу».